сделаем кое-какие выводы так, чтобы, ну, более-менее понятным образом поставить на свое место то, что говорилось в прошлый раз. Ну, первое, что мы можем сказать, значит, мы должны помнить, что у мысли нет дела. То есть нет какого-либо социального дела, частью которого была бы мысль. Нет этического дела, нет культурного дела. Ну, даже нет, как я говорил вам, даже нет дела Христа или Будды. Дело мысли только сама мысль. И это очень важно нам помнить, потому что мы всегда мысль делаем частью чего-то другого. То есть частью какого-то механизма, в котором мысль участвовала бы и получала бы свой смысл и оправдание в зависимости от судеб этого механизма. Ну, скажем, моя мысль может быть частью участвовать в построении коммунизма. Следовательно, она получает смысл от того, случится нечто или не случится, через энное количество лет. Ну, скажем, через 100 лет. У дела есть свои законы, и тогда мысль должна проходить по траекториям этих законов. Чаще всего мысль мы предполагаем, есть что-то такое, вот то, что у нас в голове сейчас, и что является ступенькой или частью чего-то идеального. Ну, скажем, идеального общества, идеального государства. Короче говоря, торжества какого-то социального дела. Так, как его хотел бы человек, то есть в каком-то совершенном и прекрасном виде. Но дело в том, что в самих основаниях того, как вообще человек впервые начал мыслить, а случилось это в греческой философии, там уже заложено совершенно другое понимание мысли, от которого мы не можем уйти, если мыслим. То есть если мы помыслим так, как замыслили мыслить греки. Ну, так же примерно, как если человек когда-то что-нибудь увидел глазом, то из него нельзя вынуть его желание увидеть что-то глазом. Понимаете? Это было бы равно как-то произвести какую-то уродующую операцию или изувечить самого себя. Если я хоть раз что-то помыслил, то мысль отнять нельзя, как орган. Если я что-то хоть когда-то увидел глазами, и исполнилось какое-то мое желание, принесло мне сладость и радость, то от глаз, конечно, я не буду хотеть отказаться. Так вот, это взгляд глаза или взгляд мысли, он как бы сам себя исчерпывает и является целью самого себя. И мысль не есть цель чего-то другого. И вот я говорю, мы чаще всего включаем мысль в какую-то ступеньку, в какое-то нынешнее наше видение чего-то идеального будущего. Так вот, в самых началах мысли, именно в греческой философии, вот даже у Платона было, ну, фантастическое сознание, которое выразилось в удивительных фразах, которые прекрасны и литературно, то есть тем самым отличаются от того уродливого языка, на котором я с вами разговариваю, поскольку я талантом Платона, великого поэта и писателя, и мифолога, не обладаю. Эти фразы прекрасны и формой, стилем, но и прекрасны по своей мысли, отвлеченной мысли, если удастся ее понять. Вот, например, он говорит, это связано с тем, что я вам пытаюсь сказать. Вы знаете, что Платон один из авторов, пожалуй, он автор первой утопии. В учении Платона есть так называемая утопия идеального государства. Так вот, вдруг Платон в одном месте, я сейчас более так подробно его опишу, говорит так, что мое идеальное государство есть единственная и подлинная трагедия. Фраза эта сказана в связи вот с чем. Вы знаете, что в идеальном государстве Платона существует особого рода дисциплина, особого рода иерархия. В том числе эта дисциплина и иерархия распространяется на поэтов и писателей, причем настолько, что даже возникает вопрос и у самого Платона, и у читателя, допустимы ли поэты, а для греков поэт – это то же самое, что трагик, то есть поэт-трагик, то есть автор трагедий, в смысле пьес трагедий. Допустимы ли поэты вообще? И есть, по-моему, в республике или в государстве, я не помню, в каком из диалогов Платон, есть такая воображаемая сцена, что некий человек из другой страны спрашивает вот тех граждан, которые сочиняют для себя вот эту вот утопию идеального государства. Они спрашивают, а вот в вашем этом идеальном государстве вы будете ли допускать людей, которые называются поэтами, и которые приходили бы к вам и ставили бы для вас спектакли, хронические спектакли? На что следует очень интересный ответ. Да нет, мы не будем их допускать по одной простой причине, что то, что есть наше идеальное государство, и есть действительная, подлинная, единственная трагедия. Имеется в виду, что та трагедия, которая разыгрывается на сцене, обладает обманчивым эффектом спектакля, и разыгрываемого для зрителя, который потребляет этот спектакль. Пришел, посмотрел, культурно провел время и пошел домой. Поэт, следовательно, это тот человек, который профессионально занят тем, что создает для тебя такие предметы, которые ты можешь в часы досуга потреблять. Платон же имеет в виду, что идеальное государство, есть такое государство, в котором граждане не являются зрителями, а являются участниками вот тех самых опорий, о которых я вам говорил, и являются актерами реальной трагедии, потому что то, что может случиться в идеальном государстве, то есть некое искомое социальное состояние, соразмерное идеалам человека, это может случиться только героически. То есть не имея для себя оснований, вне самого себя, ни на что не опираясь, ни на что не ссылаясь, а будучи способным выдерживать себя вопреки всем силам природы и вопреки потоку естественной необходимости. И, конечно, здесь мысль, ясно, что это такое, что дело мысли является только сама мысль, которая говорит, вот так вот, извините. Тогда мы тем самым получаем и определение философии. Что определение философии такое, что философия занимается изучением дела мысли во всяком деле. То есть во всяком деле, в котором участвует дело мысли, или в котором мысль имеет свое дело, философия может найти свой предмет исследования и изучения. И в этом смысле философия есть мысль о мысли. И вот здесь вот с этим, как я сказал, мысль есть вот некоторое состояние, в котором мы находимся и можем пребывать, концентрируя условия того, что мы находимся в этом состоянии, перед лицом некоторого и в противовес всем силам природы или потоку естественной необходимости, или тому, что я называл в прошлый раз, сцеплением. Вот как сцепилось. Некоторые представьте себе, на вас идет волна, которая. И, кстати, сейчас я этот пример приведу. Сначала я вернусь к тому, что я сказал Свидетельство концентрации. Ведь фактически у меня проскользнуло некоторое определение духовности или мысли в данном случае. Это одно и то же. Я сказал, в отличие от материального, от вещественного, дух или мысль есть состояние, концентрирующее и держащее условие того, чтобы оно, это состояние само было. И вот интересно, после того, как я расстался с вами в прошлый раз, через пару дней, я случайно увидел, и вы, наверное, тоже видели, надеюсь, видели, фильм по... Да, совершенно точно. Остановился поезд, сделанный по сценарию Миндадзе, Абрашитовым, по-моему. Я лучше помню фамилию нашего земляка сценариста, чем фамилию режиссера. Ну, конечно, это фильм совместный, не только Миндадзе. Вот он может быть самой, одной из таких простых и ярких иллюстраций того, о чем я говорил вам в прошлый раз. Вот каково этому самому следователю, он как раз попал в сферу мысли. И стоять перед волной. А волна составлена очень страшно. Почему страшно? Да потому что она соприродна мне самому, в голове которого мысль. Понимаете, представьте себе такую ситуацию, что фактически ведь в этом фильме изображены некоторые существа, которые борьбой за выживание сбиты в некоторый коллективный организм, коллективное тело, ну, подобное колонии полипов или кораллов, взаимно паразитирующих. Они все связаны между собой в силу, что они сбились в это тело в борьбе за выживание, связаны тем, что я назвал бы удавкой человечности. Ведь там все время звучит одно слово, слово «понимаешь». Все друг к другу обращаются, или даже если вслух не говорят, все ситуации таковы, что там нужно обращаться к другому со словами «ты понимаешь ведь, ну ты понимаешь ведь, что не герой, но ведь все хорошие люди». И какое-то имеет значение, герой он или не герой, если путем этого его вдова может получить квартиру. Ведь что случилось? Один по человеческим причинам выпил и не вышел на работу. Поэтому некто вместо него, не имея на это права, подписал постановление техосмотра о готовности локомотива. Второй, в силу сложившихся обычаев и того, что никакое, ну так, ничего нельзя выполнять по инструкции, поскольку инструкции нежизненны, и если все в жизни исполнять по инструкции, то остановится жизнь. Он выпустил локомотив с испорченным инструментом, то есть с испорченным спидометром. А стрелочник заложил, я забыл, как это называется, под колеса там кладется такое, вместо вроде треугольника такого тормозящего. Вместо двух по инструкции полагающихся, одну такую штуку заложил. То есть во множестве точек произошли вполне понятные и человеческие обыденные действия. Сцепление их таково, что человек, который совсем не герой, и не собирался быть героем, оказывается внутри образа героя, жертвует якобы в кавычках своей жизнью, чтобы спасти пассажиров. Чтобы совершенно неизвестно, что действительно проходило. Карги, Ганмар, Кутер. Значит, вот то состояние, которое мы пытаемся как-то определить, почувствовать, определить как мысль, то есть понять, что такое ум, короче говоря. Значит, мы теперь понимаем из того, о чем мы говорили, ну, хотя бы следующее, что тоже может быть непонятное, такое, ну, не являющееся формальным определением, то есть являющееся некоторой, ну, базой для вашего собственного, вашей собственной прикидки на самом себе, чтобы в себе понять, что это такое ум. Ум, мы можем сказать так, что это некое полное и абсолютное уважение к тому, что видишь. Полное и абсолютное уважение, не оставляющее никакого места для вольности интерпретации. Вот вспоминайте вот этот фильм. Все остальное, то, что я назвал мышлением в недействительности, это вольности интерпретации. Интерпретация всегда совершается какие-то согласно мотивам, которые посторонние мысли, а не внешние. Значит, я повторяю, значит, не оставляющее никакого места для вольности интерпретации и оригинальничающего умствования. Вот молодой человек, который здесь был, здесь, он же ушел, да? Вот это и есть то, для чего ум, как уважение, не оставляет места. И, собственно, только в этом смысле, например, гений и злодейство не совместны, не моралистические, как мы понимаем, это чисто психологически. А просто гений, то есть человек в мысли, не может мыслить так, чтобы в ней содержалось бы еще что-нибудь другое, исключенное вот этим вот абсолютным уважением к тому, что перед тобой. И, следовательно, мысль не идеология, которую можно принять или не принять. Идеология есть нечто, что мы принимаем всегда по внемысленным причинам и интересам. И Маркс это прекрасно показал, когда раскрыл идеологические моменты в мышлении. Вот, а я говорю о мышлении, которое не есть идеология. Идеологию, повторяю, можно принимать или не принимать. Всегда по причинам, которые лежат вне нее самой. По интересам, по внемысленным причинам. А мысль есть нечто такое, о чем не может и возникать вопроса, принимать или не принимать. Значит, мы отделили через эти вот такие описания, которые я сейчас предлагал вам, отделили мысль от идеологии. Отделили чем? То есть что есть такое, что отделяет мысль от идеологии? Это метафизика. Или мысль как метафизика. То есть фактически это странное искусство. Метафизика есть дар тайнослышания и уважение к тому, что слышишь. Так что мысль или в то, что слышишь, не может входить ничего другого. Вот я говорил вам, например, что простая душа не выносит дара тайнослышания. То есть она не способна совершить акта жестокости мысли. То, что я определил как мысль, как метафизику сейчас, есть жестокость. Быть способным на мысль, значит быть способным на жестокость. То есть сказать самому себе, вот так есть, как бы мне не хотелось. А вот простая душа, она ведь не способна быть жестокой к себе, то есть страдать. И поэтому она чаще всего прерывает движение страдания, его алхимию. И пока мы страдаем, то есть стоим на месте, там происходит какая-то химия или алхимия. Что-то рождается. И рождается только в остановке страдания. простая душа всегда спешит. Она драматична. То есть, если ее спросить, например, она всегда скажет так: «О, если бы я рассказал вам свою жизнь», она сплошной роман. Сколько раз вы слышали такое от самых, так сказать, простых людей? Так вот и российская душа тоже миру нашептывает о себе, о неких таинственных, значительных событиях, которые в ней произошли. Такой таинственный сплошной роман, как сказали французы, «аклев». Роман с ключом, то есть имеющий какой-то еще некий сверхсмысл, содержащий в себе отгадку или ключ к описанным в романе душераздирающим приключениям. И в итоге вот не страна, а сплошная литература. А действительно литература, действительно в кавычках, которая пытается описать людей, в головах которых литература, то это как бы отражение отражений. Мы за действительность принимаем людей, или происходящее с людьми такое, что в действительности происходит, что они рассказывают нам, как происходящее в виде романтического или романического приключения, очень многозначительного. Повторяю, ведь они всегда говорят, что это ведь не я другой. А это и есть свойство романа, ну, плохого романа. Я сказал, вот, что метафизика есть странное искусство. То есть, ну, сначала я поясню, почему я назвал это метафизикой. Метафизика, ну, я говорил вам смысл слова, что мета – это нечто за физикой, за природное или сверхприродное. Почему метафизика? Я называю мысль. По одной простой причине. Когда я мысль отличаю от идеологии, я мыслью называю что-то, что... чему невозможно дать предмет. Какой-то позитивный предмет. Это беспредметная мысль. Беспредметная, поскольку мыслью является именно что? Сосредоточение, концентрация условий того, что ты можешь пребывать в этом состоянии видения. Что ты потом увидишь конкретного, это будут те или иные мысли. А сама мысль, вот это есть вот это. Следовательно, она запредметна. Ей нельзя дать предмет. Ну, вот какой предмет есть у этого самого, вот, у этого следователя, о котором я вам рассказывал, и который вы увидели в этом фильме? Какова мысль его по предмету? Что он считает? Можно определить его мысль, что он раздал знаки, что он сказал, скажем, вот этот стрелочник плохой, тот хороший, и так далее, и так далее. Там нет никакого содержания. Конкретного содержания. Ну, точно так же, как, например, нет конкретного содержания у совести. Совесть есть какой-то ясный для нас голос, но который не говорит никогда заранее, не имеет никаких критериев того, никаких предметных признаков того, таких, по которым мы могли бы определять, чисто дедуктивно определять, что является совестливым поступком, а что не является совестливым поступком. Совесть ясна, но беспредметна. Беспредметно в смысле позитивного определения какого-либо предмета. Так вот, я сказал, значит, что это странное, конечно, искусство. Я теперь скажу, что это и странное ожидание. Ведь мыслить – это означает быть подвешенным. Некой беспредметной. В некотором беспредметном состоянии, и быть способным ждать. Ведь все, что мы делаем, все приходящее и гнило. Вы помните это в Экклезиасте? Все суета-сует. Все суета-сует. Да? Но там есть интересная оговорка, которая и языково фигурирует, но и по смыслу можно прочитать. В каком смысле все, в каком смысле это, что является внутренним стержнем этого рассуждения? Что вводится как отличное от суеты сует? Вводится мысль, что все вещи в труде. То есть ничто сделанное не является чем-то. Все это прах и суета. А действительно есть нечто, что в постоянном труде. Все, ну как бы, вечное рождение. И все время в вечном рождении. Все родившееся, приходящее, все родившееся суета. И тогда состояние видения действительности есть состояние способности ждать, не вносить вот сюда ничего непосредственного, никаких возгласов и восклицаний, никаких, ничего того, что англичане называют acting out, то есть разрешение посредством разыгрывания наружу или компенсации, скажем, мысль как компенсация чего-то, мысль как способ показать самого себя, мысль как сублимация. Короче говоря, ничего скорого, только то, что в труде находится. Ведь я говорил вам как-то, что ведь нельзя ускорить мед, то есть течение меда. Это никакими усилиями нельзя сделать, чтобы он тек скорее, чем течет. Мы можем только ждать. Ожидание тогда есть, ну, некое ожидание и того, что наша вот подвешенность меня, еще кого-то, энного числа людей индуцирует, наведет что-то в мире. Что-то отличное от того, что случается с сцеплением потока естественной необходимости. Дело в том, что вот у Музиля, кстати, фигурирует такая фраза. Я в действительности не ручаюсь, я не знаю, что он понимал под утопией данностей. Утопия данностей. Индукции данности даже он выражался. Что он вообще имел в виду под этим? Но я волен вложить тот смысл, который я сейчас вкладываю. То есть не участвовать в сцеплениях дела, в котором пойдешь направо, пойдешь налево, будет одно и то же. Вот я вам описывал амеханию или апорию. А подвеситься и ждать. В надежде, что интенсивность твоего ожидания и достаточно большого числа других людей в таком же состоянии что-то индуцирует. Ведь дело в том, что только в далеком, как прошлого, так и будущего, мы сбываемся, то есть исполняемся, можем состояться. Человек в этом смысле долгое существо. Оно совмещено с бесконечностью явно. Своим назначением выходит за рамки хронологического пробега своей жизни. То есть наше назначение больше, чем отпущенная нам физически жизнь. В жизни, в ее пробеге, не можем исполнить свое назначение, которое есть назначение сбыться, стать полностью, исполниться. Более того, Вот эта вот долгота существа человеческого, я повторяю, человек – долгое существо. Она выходит из-за рамки непроницаемых границ чувствительности и численной разделенности самих человеческих существ. То есть она, во-первых, выходит за рамки физической длительности нашей жизни, во-вторых, она выходит за рамки разделенности нашей непроницаемыми границами чувствительности и восприимчивости каждого человека. Ведь каждое существо человеческое, оно самозамкнуто. Самозамкнуто экраном своей собственной чувствительности, которую мы вообразить не можем. Я не могу сделать предметом созерцания вашу чувствительность и так далее. В этом смысле мы разделены. А вот то, что живет как долгая мысль, она эти рамки явно прорывает. В силу, скажем, того, что я описывал вам, явление корреспонденции или соответствия, когда, скажем, если я серьезно что-то подумал, то я подумал то, что думал другой, или думает кто-то рядом, или подумает в будущем. Вот тогда, когда меня не будет, все кончится, а это не кончится. И если я в этом, то я, если употребить известный вам символ, я бессмертен и имею абсолютное сознание, очевидное сознание собственного бессмертия. Вы понимаете, конечно, что я бессмертен не как физический предмет и не как некая сущность духовная, а вот в смысле того, как исполняется мысль или духовное состояние на глобальном человеческом пространстве и времени. Вот, например, я вам процитирую, скажем, восклицание Бодлера, который вот глубоко ощущал вот эту вот природу того, что из глубин человеческих рвется, как это вот то, что я назвал, невербальное состояние очевидности, называемое мыслью, которое не совпадает ни с чем существующим. Он это осознавал так. Он говорил: «Oh, ne jamais sortir du nombre des êtres». Никогда не выйти из числа и существ. Из числа, в том смысле, что мы в эмпирическом потоке естественной необходимости раздроблены и множественно повторяются наши акты. Они почти что никогда не собраны нами в полноте нашего существа в какой-то точке. Ну, я говорил вам, например, что вот именно сейчас мне нужно что-то, что случилось со мной и что я помню, а память моя не срабатывает. То есть частичка моя там. То есть я множественен в этом смысле. Не собран. Вот, или когда я говорил вам, что мы в пространстве разделили, например, я оказался в такой точке, на 2 метра отделяющей меня от той точки, где я могу протянуть руку и спасти друга. Я хочу его спасти, но я оказался в такой точке, что и могу его спасти. Тем самым я оказался в точке, где отделен от собственного желания и от собственной способности. От самого себя. Это числовая раздробленность. Как преодолеть ее? То есть человеческое существо как раз есть существо, преодолевающее эту числовую раздробленность. Во-первых. Во-вторых, преодолевающее рамки существ. То есть мы ведь в принципе отделены от других. Чем? То есть, во-первых, чем? Ну, их рамками чувствительности, границами. Они замкнуты, каждый замкнут в своем теле, а тело – это экран наших чувствующих органов, которые все содержат внутри себя и которые другому недоступен. Ну а что там происходит за этими рамками? А за этими рамками происходит вот то, о чем я вам говорил. Ведь основной мотив человеческой жизни – это расширение жизни, восполнение себя своими же частями, родными тебе, находящимися в других. Ведь мы любим того, посредством кого восполняем себя и делаем то, чего отдельно сами не могли бы. В этом смысле, это в другом, это мое. Следовательно, я должен преодолеть рамки моего существа, выйти из того существа, которое мне известно, как я, или другому известно, как он. Вот что Бодлер называет бедой, что вот никогда не выйти из числа и из существ. Вот этих вот некоторых замкнутых в себе монад. Понимаете, вот это вот пафос человеческий, снимающий числовую разделенность, выходящий за рамки пробега человеческой жизни, длительности ее, это вот как бы тот постоянный пафос поиска человеком ответа на вопрос, который очень драматически, совершенно неожиданно встретился мне у Шиллера. Я не предполагал, что Шиллер прекрасный поэт, но что он имеет склонность к метафизической поэзии, к метафизике такого рода. У него есть потрясающая строка. Она звучит, по-моему, так. «Und dort ist niemals hier». Что очень поэтично выражает и лучше выражает многое из того, что я говорил. И там никогда не здесь. Там никогда не здесь. Вот нечто от меня самого всегда там. И никогда не здесь. Вот там, где я имею право на то, чтобы это иметь у себя. Это же мое. Там никогда не здесь. Но, конечно, вот если так человек мыслит, то есть находясь внутри этого пафоса, внутри долготы человеческого существа, он, конечно, испытывает вот то, что можно назвать светлой радостью мысли. И видит некоторые, вот то, что я называл вам, тайные пути порядка под морем, бушующим морем идолов крови, почвы и страсти. Ну, идолы крови – это родственность по крови. Идолы почвы – это, вы, кажется, понимаете, идолы Родины. Мы ведь, если мыслим, наша Родина есть одна только. То, что Пуш называл неизвестной Родиной. Мы все тогда граждане некоторой неизвестной Родины. И гости в этой реальной и существующей. И здесь самое главное, что здесь вот есть мужество вот этого вот труда. Труда, потому что это труд оставаться в долготе человеческого существа. В том, что человеческое существо не скорое существо. Что оно распластано на большие пространства и времена и распластано помимо границ, которые нас отделяют от других существ. Я вам проиллюстрирую вот тут эти рассуждения некоторыми культурно-историческими позициями, вариантами, которые вытекают из того, вот можем ли мы, способны ли мы, есть ли традиция на то, чтобы вот такого рода состояние культуры, вот такого рода состояние мысли вообще имели право на существование и переживались бы людьми как что-то нормальное и здоровое. Ну, во-первых, об одной вещи я вам уже говорил. Ну, скажем так, я выражусь так, что вот фактически, значит, я состав мысли описываю так. Состав того, что называется актом пребывания в мысли. Я описываю так, что это некое терпение, труд, способность соседства То есть способность видеть рядом с собой нечто совсем иное и противоположное. Видеть беду, нищету, глупость. И быть способным удерживать это в своей душе так, чтобы это не входило искажением в мысль. Например, ведь, понимаете, можно на беду рядом по соседству реагировать так, чтобы свое мышление построить как способ компенсации этой беды. Тогда человек в своих актах мышления фактически вечно нуждается в том, чтобы бедняки или несчастные были. Если отнять у него несчастных и бедняков, у него отнимется смысл существования. У некоторых революционеров обязательно должен быть бедный пролетариат. Они никогда не увидят, что в действительности рабочие живут хорошо. Почему не увидят? Не по психологическим причинам. Да потому что его акт мысли приводится в движение только как сублимация и компенсация этого. Если не будет бедного пролетариата, то не будет и меня. Зачем я тогда мыслю? Зачем я строю теорию? Ну, все, понимаете, ведь из вот этого вот, вот это можно назвать, я бы назвал бы вот такую душу, которая способна вот это вот держать, к этому держанию, держанию времени, мысли, способностью соседствовать с чем угодно. Это классическая душа. Но вот здесь есть уже классическая душа мыслителя, или классический образ мыслителя. Но здесь уже есть и вариации. Например, одной из вариаций является идеологическая вариация. Я обещал вам культурно-исторические следствия показать. Идеологическая вариация. Ну, скажем, можно превратить себя как мыслящего в идола. Идола очень важного. И пытаться перестроить весь мир на основе своей самоочевидной мысли. То есть подложить под мир некоторую рациональную конструкцию, которая тобой, твоими умными силами выдумана. В свое время, например, Симон де Бовуар примерно так осознавала себя и своего друга жизни Сартра. Что в нашем мышлении есть нечто такое, к чему весь мир, когда осознает себя, обратиться или должен обратиться за поучением, как жизнь. А одна из деятельниц красных бригад в Германии, ФРГ, выразилась примерно так, и почему-то выражение очень симптоматичное, то есть как раз вот такого рода мысленные высказывания для другого, что мысль является вот то, что я назвал впечатлениями, которые нужно продумать до конца. Вот высказывание Симона де Бовуар, во-первых, что значит мыслить? Увидеть странность этого высказывания. И, во-вторых, расшифровать, что на самом деле она сказала. Так вот, еще одно такое странное высказывание я приведу, на впечатление от которого нужно застревать, и мы что-то видим. Майнхоф, по-моему, фамилия ее. Она сказала так, что нужно, значит, она свой терроризм объясняла так, что потенциально буржуазное общество, это фашистское общество, нужно нашими акциями актуализировать потенциальный фашизм буржуазного общества, и тогда все увидят это и придут к нам за поучение. Как же? Висящие. Лучше не скажешь, может быть. А это как подающийся такому симптомологическому анализу. И потом есть, конечно, при этом люди страдают еще то, что, тем, что можно назвать чернильным недержанием. Ну, тогда вообще беда. Вот, скажем так, чернильным недержанием страдал Сартр. Не случайно, как то, что он написал столько, сколько написал, скажем, он пытался написать Флобера, из Флобера получилось, по-моему, 5 томов, каждый по 1000 страниц, который ни один нормальный читатель не может осилить. А с другой стороны, следствием этого же являлся его... Я еще раньше говорил вам, что мысли есть нечто, что опасно. Опасно не в смысле каких-нибудь там полицейских правил и так далее. Я не это имею в виду. Опасно держать это опасно человеку в себе. Может быть, опасно для других рядом, которые не могут, не вырастили эту мысль изнутри самих себя. И поэтому внешняя имитация моей мысли может оказаться для них разрушительной. Так вот, существует очень интересная культурно-историческая форма, которую я назвал бы так, что человек может, чтобы не мыслить, или чтобы как-то изжить вот это состояние мысли, которое в нем пробудилось, или дано ему талантом, способен доносить на самого себя. Повинуясь к вот такому инструкту, вот, ну живут же люди, почему не я? Ну живут же люди, у них все нормальненько, и знают они прекрасно, друг друга понимают, и разыгрывают героические позы, если им навязывают, потому что за этими позами мы же понимаем, мы друг другу помогаем жить, помогаем далее получить квартиру и так далее, и так далее. А я, если вижу это, то я уже не могу жить так, как они, но могу и так ответить на свое собственное состояние. Сказать, ну, живут же люди, почему не я? То есть сознавать себя как какое-то неприличие в силу мысли. И вот я вам приведу пример, который должен быть вам известен, который одновременно является и примером вот этих вот сверхсмыслов некоторого внутреннего знания, всех так называемых левых подмиргиваний, подмаргиваний. Ведь левая интеллигенция в России всегда, она является большим специалистом как раз по отличению своих актов от самого себя. Ведь она специалист по говорению того, что вот, мои акты – это не я, я другой. Настоящий я – это другое. И там вот злорадно друг другу подмигивать или всплескивать руками, когда что-то публично случается, какая-то неприятность у государства или еще что-нибудь. И вот все рады. Так сказать, некоторые критический вариант, так сказать, внутреннего сверхсмысла некоторого коллективного целого. Значит, этот пример должен быть вам известен. И существует, есть такая книга у очень одаренного писателя Олеша. Книга называется «Завистник». Зависть, то есть. Зависть. И вот фигура завистника в этой книге. Эта книга вообще-то проходит по реестру инакомыслящей или левой литературы в России. Все интеллигенты потирали руки, как он отдал власть предыдущим, как он высказал все, что накопилось, и все, так сказать, ну, левую критическую мысль. В действительности, вот только вот в стране, в которой чаще всего говорится слово «понимание», и в большинстве случаев ничего никто не понимает, можно только в такой ситуации воспринять эту книгу так. Книга в действительности, если прочитать ее просто обыкновенными, непредубежденными глазами, без какой-либо таинственности смыслов или сверхсмыслов. Книга следующая. Она является своего рода доносом на нарушителя порядка и человеческой связи. Каковы вообще в принципе философ и поэт? Доносом в таком смысле, что помогите мне против меня самого. Смотрите, ведь поэзия, а эквивалент поэзии – это прежде всего метафора. Метафора засела во мне, и по природе, посмотрите, она такова, что туманит мой взгляд. И я вижу совсем не то, что есть в действительности. Вижу все наоборот. Если вы помните, там очень тонко построено, что там вот наш левый непризнанный поэт все время страдает, А другой, которого он ненавидит как советского обывателя, описывается сначала так, что это человек, который пел в уборной. Ну, это высший знак пошлости, петь в уборной. Но потом, сквозь туман этого сознания, которое все время производит метафоры, через метафоры осмысляет жизнь, проясняется, что в действительности человек – герой гражданской войны. Что он герой фантастического личного мужества, там проскальзывает иными путями сообщания эпизод, что как его, ему голову кладут на ковальню и зажимают между кувалдой и наковальней. Он способен пережить какие-то пытки. Оказывается, что вот, метафорическое сознание, оно искажает облик действительности, которая героична и велика. И что является искажением этого? Вот зараза метафора, засевшая в душе поэта и соприродная этой душе. Она порождает вот эти вещи, бессмысленные в терминах действительности. Туманит действительность и не дает ее видеть. Спасите меня от меня самого. Вся книга есть развернутый донос на поэтический дар. И это, кстати, один из шагов измены интеллигенции своему собственному призванию, которое есть призвание стоять на месте и выполнить долг видения, долг мысли. А началось с простого. Другого ведь невозможно. Что же я выпендриваюсь, когда все живут и полный порядок? А выпендриваюсь я потому, что во мне есть что-то, что я сам не могу совладать, с чем я сам не могу совладать, а именно метафора. Метафора фонтанирует во мне, и вот смотрите, какая она. И вот он всей книге показывает искажающую природу метафоры и описывает несчастье быть зараженным микробом этой метафоры. А поэт по определению заражен этой метафорой. Конечно, такой темперамент очень часто сопряжен с большим фантастическим вкусом в области поэзии или мысли. Обычно такие люди потом не могут писать, в том числе потому, что действительное писание – это неприличие, то есть следование тому, что, как выразился Вингенштейн, «унанстендиг», кстати, в области мысли, частично микробом вот этой болезни доноса на что-то в самом себе, болел и Вингенштейн. Значит, действительно, писание неприлично, а просто писать не имеет смысла. Вот писать, что пишут другие, или как пишут другие, не имеет смысла и негде, собственно, взять трудовую искорку, которая привела бы в движение руку, чтобы писать вот эту вот стандартную блевотину, которую пишут писатели, стоящие в дружных рядах Союза писателей. Так вот, писание – порок неприличный. Просто писать не могу. Но все понимаю, ценю и люблю. Но люблю порочно. Вот. И последующая жизнь Олеши это доказывала. Я вовсе ведь не психологических или моральных терминах разговариваю об этом. Я разговариваю о целой культурно-исторической позиции. И в мои задачи и намерения вовсе не входят вынести какое-нибудь морализирующее суждение о конкретном человеке, по фамилии Олеш. Который, безусловно, был порядочный человек, который всю жизнь мучился. Это продолжал мучиться этим же метафорическим даром и жил в нищем или полунищем. Но я говорю лишь о смысле совершенного культурного акта. Во-первых. И во-вторых, о том, как он воспринимается. Вот странно. Я почти что не знаю ни одного русского интеллигента, который не рассматривал бы эту книгу «Зависть Олеши» как образец настоящей, хорошей, запретной, левой литературы, где поэтический голос говорит так, как он должен был бы говорить и так далее. А мой взгляд читает там совершенно черным по белому развернутый, так сказать, крик. Спасите меня от меня самого и смотрите, какое безобразие есть поэтический дар.